Одна ночь в пустыне Святой Горы.
Передача 11. Поведайте, отче, о дарах, которые принимает делатель молитвы после очищения, перед блаженным состоянием совершенного единения с Богом. Расскажите мне далее об иных плодах молитвы. Монах, привыкший осуждать себя, чувствует божественное утешение, Христово присутствие, излучающее сладостное, безмятежие, нерушимый мир, глубокое смирение, неутолимую любовь ко всем. Утешение от этого божественного присутствия нельзя сравнить ни с каким человеческим. Я знал подвижника, который тяжело заболел и отправился в больницу на лечение. Лучшие врачи, питавшие к нему уважение, облегчали ему страдания. И вот он поправился, поблагодарил их и возвратился в свою келью. Однако в скором времени ему стало хуже, и поскольку он жил отдельно, братья не знали об этом. Он тяжко страдал, но чувствовал такое утешение от Бога, которое несравнимо ни с вниманием и человеколюбием врачей, ни с действенным эффектом лекарств. Такого покоя он никогда прежде не испытывал. Вот почему некоторые пустынники тщательно избегают человеческого утешения, что совершенно непонятно для мирян, преданных мирской жизни, чтобы ощутить дивную сладость и неутолимую радость божественного утешения. «Чудный плод умной молитвы!» — воскликнул я. «Продолжайте, отче!» Человек приобретает безмятежие в скорбях, которые доставляют ему ближние. Он пребывает на небесах, лазурных и сияющих духовной жизни, куда не достигают стрелы людей земли. Он не только не испытывает притеснений, но даже не замечает их вовсе. Самолет невозможно забросать камнями, он просто не почувствует их. Подобно происходит и с таким человеком. Для него не существует скорбей, происходящих от клеветы, преследований, пренебрежения, осуждения. Одна лишь печаль о падении брата. Если же и возникает скорбь, он знает способ справиться с ней. О таком случае рассказывается в Отечнике. Некто из старцев пришел к Авве Ахилле и увидел его, выплевывающего кровь, и спросил брат Аву: «Что это, отче?» Старец ответил: «Это были слова одного брата, которые опечалили меня. Я старался не принимать их и просил Бога отвратить меня от тех слов. И сделались они, как кровь в устах моих, и я выплевывал их, и вновь обрел я безмолвие мое и позабыл свою скорбь». Поистине это свидетельствует о совершенной любви к брату, о любви, которая прощает все. Она не желает даже помнить зла. Мы уже достигаем совершенства. Именно, и оно достигается Иисусовой молитвой. Такая любовь – результат живого общения и единства человеческого рода. И это есть зрелый плод молитвы. Подвижник не просто воссоединяется сам, но чувствует единство человеческого рода. «Вы знаете, отче, — продолжал пустынник, — о том, что единство человеческой природы было утрачено непосредственно по преступлению Адама. Господь после создания Адама образовал Еву из ребра его. Создание Евы возвеселило Адама. Он ощущал ее как свое тело, почему и сказал: «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей». После же своего падения на вопрос Бога Адам ответил: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от древа, и я ел». Вначале Ева — кость его, впоследствии — жена, которую дал Господь. Здесь совершенно очевиден раскол человеческой природы после греха. Раскол, проявившийся позднее в детях Адама, во всей истории Израиля и во всей истории человечества. и это естественно. Потеряв Бога, люди потеряли себя и отделились друг от друга. Полное отчуждение и рабство, возрождение человеческой природы произошло во Христе. Он распростер руки и соединил прежде разделенное, и дал таким образом каждому, кто соединяется с Ним, возможность жизни и единства человеческой природы. Молитвы подвижник приобретает великую любовь к Иисусу Христу, и этой любовью соединяется с Ним. Следовательно, естественно любить то, что любит Бог, и желать того, что Он желает. Господь всем желает спастись и в познание истины прийти. Этого желает и делатель молитвы. Его волнует зло, происходящее в мире, и он чрезвычайно опечален отступлением и неведением братьев. Поскольку грех всегда имеет космический масштаб и оказывает влияние на весь мир, молящийся переживает всю драму человечества и весьма скорбит о нем. Он живет болением Господа в Гефсиманском саду. Таким образом, он приходит в состояние прекращения молитвы о себе и молится непрерывно о других, чтобы они пришли к познанию Бога. Его очищение от страстей, приобретение животворящей божественной благодати и молитва за других, происходящее из чувства всеединства человеческого рода во Христе Иисусе, величайшая миссия. В этом усматривали миссионерские подвиги святые отцы. Стремление к возрождению человеческой ипостаси и единства природы. Каждый, кто очищает себя, становится лицом полезным для всего общества, ибо все мы – члены благословенного тела Христова. Если радуется один член, сорадуются все члены по апостольскому слову. Это мы видим образно и в лице Пресвятой Богородицы. Она обрела благодать и сама впоследствии облагодатствовала и украсила всю человеческую природу. Очищенная и облагодатственная, она молится за весь мир. И мы можем сказать, что Пресвятая Богородица выполняет величайшую миссию и приносит действенную пользу роду человеческому. Он немного помолчал и затем продолжал. Вместе с тем подвижник чувствует и единство всей природы. Каким образом? Его признает вся природа. Первоначально Адам был царем над всем творением, и все животные признавали его царем. Однако после падения разорвалась эта связь и прекратилось признание. Николай Кавасила образно анализирует такое состояние. «Человек, — говорит он, — сотворен по образу Божьему. По образу Адам был чистым зеркалом, отражением, через которое излучался на природу свет Божий. Пока зеркало оставалось неразбитым, вся природа освещалась, но лишь только оно раскололось и раздробилось, все творение погрузилось в глубокую тьму. Тогда-то вся природа и восстала против человека, прекратила признавать его и не пожелала давать ему плоды. Только в борьбе, в трудах может он поддерживать свое существование. Животные боятся его, и сами они агрессивны. Однако, когда человек в Духе Святом, когда имеет благодать Христову, все силы души воссоединяются, он становится образом и подобием Божиим, то есть зеркалом, светом, и излучает божественную благодать на бессловесную природу. И те же животные признают его, повинуются и почитают. Есть немало примеров, когда подвижник-пустынник мирно уживается с медведями и дикими животными. Он кормит их, и они служат ему. Таким образом, в молитве, приобретя божественную благодать, он снова становится царем природы и восходит на большую, по сравнению с Адамом, высоту. Ибо Адам, по словам отцов, имел лишь по образу, послушанием же ему надлежало стать и по подобию. Адам не имел обожения, но лишь возможность его. Тогда как подвижник по божественной благодати приобретает, насколько возможно, и подобие, не входя, однако, в божественную сущность. Он причастен нетварным энергиям Божиим. Приведу пример того, как природа признает благодатного подвижника. В тот час, когда мой блаженной памяти старец творил молитву, к двери моего кельи собирались дикие птицы и своим клювом стучали в стекла. Кто-то подумает, что это действие дьявола, чтобы воспрепятствовать его молитве. Однако в действительности диких птиц притягивала молитва старца. «Ах, старче, ты ведешь меня к совершенству, к концу духовной жизни». Человек уже становится царем. Он слегка улыбнулся. Еще не все. После многой борьбы, как я упоминал ранее, подвижник может сподобиться экстазом, божественного пленения и войти в новый Иерусалим, в новую землю обетованную. Ум выходит за свои пределы и созерцает нетварный свет. На вечерне божественного преображения мы поем стихиру «Неодержимое твоего святолития и неприступное божество, зрящее апостолов лучшее, на горе преображения, божественным изменившимся ужасом». Ужас, экстаз и созерцание зрения связаны друг с другом. Говоря об экстазе, мы подразумеваем не отсутствие движения, но божественное присутствие и духовное движение. Это не инертность и умирание, а жизнь в Боге. Отцы говорят, что во время молитвы, когда человек охвачен божественным светом, он перестает молиться губами. Уста и язык молчат, молчит и сердце. Тогда подвижник сподобляется созерцанию фаворского света. Созерцает божественную нетварную энергию, которая и есть естественная слава Божия и естественный безначальный божества луч, сущностное благолепие Божие и сверхсовершенная и предсовершенная красота. Святой Григорий Палама. Это тот самый свет, который видели ученики на горе Фавор. Царство Божие, вечность, согласно святому Григорию, свет – красота будущего века, ипостась будущих благ, совершеннейшее зрение Божие, пища небесных. Сподобившиеся видеть нетварный свет пророки Нового Завета, ибо, подобно пророкам Ветхого Завета, опережавшим время и видевшим в очеловечивании Христа и первое пришествие, созерцающий свет также опережают время и видят славу Христа, то есть Царство Небесное. Он замолчал ненадолго, затем глубоко вздохнул и продолжал. Божественный свет охватывает тогда все бытие. Келья освещается присутствием Христовым, и подвижник переживает некий трезвенный восторг. Видят незримого Бога. «Бог есть свет», — говорит святой Симеон Новый Богослов, «и как свет вид его», по словам святого Григория Паламы, защитника богословов. Монах в тот час созерцает божественный свет, радующее священное зрелище. Вот как описывает это созерцание Макарий Хрисокефалос. Что прекраснее общение со Христом, что вожделение божественной Его славы. Нет ничего более сладкого, чем тот свет, которым просвещается все светлое чиноначалие ангелов и людей. Нет ничего желания той жизни, в которой все живут и движутся и существуют. Нет ничего приятнее вечно живущей красоты. Ничего любезнее беспрестанного веселья. Ничего вожделения непрерывающейся радости. Всеблаголепного благолепия и бесконечного блаженства. То есть тогда радость и веселье бесконечны. Не хватает слов, чтобы передать эти состояния. Вот что говорит об этом святой Симеон Новый Богослов. Он взял в руки одну из книг и начал читать. «На одре лежу, находясь вне мира, и находясь в келье моей того, кто вне мира, находится и пребывает, вижу, с ним и беседую, говорить же дерзаю и люблю, любит меня и сей. И, соединяясь с ним, восхожу к небесным, вкушаю и насыщаюсь одним лишь созерцанием, и знаю, что это истина и несомненно, и где тело мое тогда пребывает, не ведаю. Знаю, что сходит недвижимый, знаю, что взирает на меня незримый, знаю, что вне всего творения пребывающий внутрь себя принимает меня и заключает в объятия. И нахожусь я тогда вне всего мира. Я всего лишь смертный и ничтожный в мире. Внутри всего себя созерцаю Творца мира. И знаю, что не умру я, пребывающий внутри жизни, и весь, имея жизнь, бьющую ключом, внутри меня». Старец прочитал этот отрывок с большим воодушевлением. Голос его был полон вдохновения, глаза сияли, а лицо светилось неизъяснимой радостью. Под влиянием его трепетного голоса и духовного веселья у меня выступили слезы. Тогда от божественного присутствия, продолжал он, просвещается лицо подвижника. Он может, подобно Моисею, находившемуся во мраке неведения, во мраке ослепительного света, приобрести незабвенное знание и неизреченное богословие. Ненадолго он остановился. Я слушал в изумлении, почти не дыша. Эту сладость света чувствует и тело, который в эти минуты изменяется. Каким образом? И тело воспринимает некоторым образом благодать, воздействующую на ум, и настраивается на нее, и получает некое ощущение этого невыразимого таинства души. Тело тогда парадоксальным образом становится легким и согревается. То есть оно чувствует удивительную теплоту, которая есть результат созерцания света. Так случается с лампадой. Когда ее зажигают, тело ее, фитиль, теплится и светится. Позвольте мне один вопрос. Возможно, это будет хулой, но я позволю себе задать его вам. Это изменение тела действительность ли, а не фантазия? И не является ли плодом воображения, так называемая, теплота? Нет, отец мой, это действительность. Тело принимает участие во всех состояниях души. Не тело представляет собой зло, но плотский разум, когда тело порабощается дьяволом. Помимо того, созерцание света – это созерцание физическими глазами, которые изменяются и укрепляются Святым Духом и способным видеть нетварный свет. В Священном Писании существует множество примеров, свидетельствующих о том, что благодать Божия переходит с души на тело, и оно чувствует действие животворящей божественной благодати. Не можете ли вы привести мне несколько примеров? Многие псалмы Давида говорят об этом. «Сердце мое и плоть возрадовастося о Бозе живе. На него упова сердце мое, и поможи мне, и процвете плоть моя». Псалом 27. Также в 118-м псалме. коль сладка гортани моему, словеса твои апаче меда устам моим». Знаем также случай с Моисеем, когда со скрижалями закона он сошел с Синая, лицо его сияло. Когда сходил Моисей с горы Синай, он не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Аарон и все старейшины Израилевы, что вид лица Моисея сияет лучами, и боялись подойти к нему.
То же было с первомучеником архидиаконом Стефаном. Когда привели его в Синодрион, все, сидящие в Синодрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Святой Григорий Палама считает, что пот, выступивший у Господа Иисуса Христа во время молитвы в Гефсиманском саду, свидетельствует о чувстве теплоты, возникающем в теле исключительно под влиянием продолжительного моления Богу.
«Простите меня, отче, за то, что беспокою вас мирским бестактным вопросом. Мы, миряне, не можем понять, позвольте же мне спросить, есть ли сегодня монахи, которые при молитве изменяются и созерцают нетварный свет?» Он улыбнулся и ответил: «Когда перестанет действовать в церкви Святой Дух, тогда не будут существовать созерцатели нетварного света. Святая гора скрывает великие сокровища, и те, кто отрицают это каким-либо образом, противятся и враждуют с Богом. Во времена святого Афанасия Великого некоторые сомневались в божественности Христа».
В эпоху святого Григория Паламы сомневались в божественности нетварных энергий.
«Сегодня мы впадаем почти в тот же грех. Подвергаем сомнению существование обоженных людей, видящих божественный свет. И сегодня есть по благодати Божией освященные монахи. Этим благодатным подвижникам обязана своим бытием земля. Они просвещают современный мир, погруженный во мрак греха». Еще один, возможно, бестактный вопрос. «Ты, отче, видел свет?» С позволения читателя этого малого труда я не стану описывать эту волнующую сцену и все, что было сказано. Хочу покрыть это завесой молчания. Надеюсь, вы простите меня.